Добрый день, уважаемые 12-классники. Сейчас вам предстоит выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. В течение минуты прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполните задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
Наш музей готовит выставку о янтаре. Янтаре как одном из самых интересных, уникальных материалов, которые находят на берегах Балтийского моря. С темой янтаря связан рассказ о следующей нашей реликвии. Это депозит римских монет. Мы все знаем, что в древние времена очень важным для людей был шелковый путь. А янтарный путь для жителей побережья Балтийского моря и, как оказывается, и довольно большой части Европы был тоже очень важным. И очень важен этот янтарный путь и для осознания, для исследования истории Латвии в том числе. Как известно, янтарь в древние времена очень-очень ценился. И очень ценился и как украшение, и ценился как целительное средство, и как оберег. И поэтому янтарь жители побережья Балтийского моря использовали как обмен, чтобы обменять его на вещи, которые они могли получить из Западной Европы. И янтарный путь шел от берегов Балтийского побережья до самого Рима. Через теперешнюю Литву, через теперешнюю территорию Польши, через теперешнюю территорию Австрии и до самого Рима. В те времена, как известно, Рим был владычицей мира, столицей мира, и римская история письменными источниками доказывает этот обмен. Например, римский историк Плиний Старший рассказывал в первом веке нашей эры, что небольшая фигурка из янтаря стоила столько же, сколько раб. Так что янтарь ценился в Римской империи очень высоко. И те, которые интересуются, например, гладиаторскими боями, может быть, им интересным окажется факт, что во времена императора Нерона янтарем было украшено сети, которые отделяли зрителей от арены. И, как известно, римские женщины очень-очень ценили янтарь. Прибывали и вещи, изготовленные в Риме. То, что мы очень точно можем доказать, как римские изделия, это римские монеты. Они довольно в большом числе находятся и на территории Латвии.
Из чего эти монеты?
В большинстве из меди, но бывают и серебряные, и как уникальные монетки, даже золотые. Но в нашем случае, в числе старых реликвии истории Латвии, это депозит. Депозит, состоящий из 27 монет. Уникальным этот депозит делает то, что к этому депозиту было приложено и бронзовая фигурка. Бронзовая фигурка мужчины со сломанной рукой. Можно, ну, например, выдвинуть такую, может быть, версию, пофантазировать, что это фигурка Аполлона. Конечно, фигурка очень небольшая, 75 миллиметров, то есть 7,5 сантиметров. Но не имеет значения в этом случае, потому что это очень редкая, уникальная находка на территории Латвии. Этот депозит, он найден в 1914 году, и во время Первой мировой войны, когда копались траншеи на берегу реки Лиелупе, и сначала были найдены 44 монетки, потом эти монетки частично перешли в музей, но не весь депозит. и до сих пор только 27 монеток находятся в музее. Этот депозит свидетель многих исторических событий, потому что 17 из монет депозита во время Второй мировой войны были утеряны и так и не найдены до сих пор. Поэтому наш депозит состоит из этой бронзовой фигурки и 27 бронзовых монет III века нашей эры, которые относятся к Римской империи.
У вас есть минута для выполнения задания.
Наш музей готовит выставку о янтаре. Янтаре как одном из самых интересных, уникальных материалов, которые находят на берегах Балтийского моря. С темой янтаря связан рассказ о следующей нашей реликвии. Это депозит римских монет. Мы все знаем, что в древние времена очень важным для людей был шелковый путь, а янтарный путь для жителей побережья Балтийского моря и, как оказывается, и довольно большой части Европы был тоже очень важным. И очень важен этот янтарный путь и для осознания, для исследования истории Латвии в том числе. Как известно, янтарь в древние времена очень-очень ценился. И очень ценился и как украшение, и ценился как целительное средство, и как оберег. И поэтому янтарь жители побережья Балтийского моря использовали как обмен, чтобы обменять его на вещи, которые они могли получить из Западной Европы. И янтарный путь шел от берегов Балтийского побережья до самого Рима. Через теперешнюю Литву, через теперешнюю территорию Польши, через теперешнюю территорию Австрии и до самого Рима. В те времена, как известно, Рим был владычицей мира, столицей мира, и римская история письменными источниками доказывает этот обмен. Например, римский историк Плиний Старший рассказывал в первом веке нашей эры, что небольшая фигурка из янтаря стоила столько же, сколько раб. Так что янтарь ценился в Римской империи очень высоко. И те, которые интересуются, например, гладиаторскими боями, может быть, им интересным окажется факт, что во времена императора Нерона янтарем было украшено сети, которые отделяли зрителей от арены. И, как известно, римские женщины очень-очень ценили янтарь. Прибывали и вещи, изготовленные в Риме. То, что мы очень точно можем доказать, как римские изделия, это римские монеты. Они довольно в большом числе находятся и на территории Латвии.
Из чего эти монеты?
В большинстве из меди, но бывают и серебряные, и как уникальные монетки, даже золотые. Но в нашем случае, в числе старых реликвии истории Латвии, это депозит. Депозит, состоящий из 27 монет. Уникальным этот депозит делает то, что к этому депозиту было приложено и бронзовая фигурка. Бронзовая фигурка мужчины со сломанной рукой. Можно, ну, например, выдвинуть такую, может быть, версию, пофантазировать, что это фигурка Аполлона. Конечно, фигурка очень небольшая, 75 миллиметров, то есть 7,5 сантиметров. Но не имеет значения в этом случае, потому что это очень редкая, уникальная находка на территории Латвии. Этот депозит, он найден в 1914 году, и во время Первой мировой войны, когда копались траншеи на берегу реки Лиелупе, и сначала были найдены 44 монетки. Потом эти монетки частично перешли в музей, но не весь депозит. И до сих пор только 27 монеток находятся в музее. Этот депозит – свидетель многих исторических событий, потому что 17 из монет депозита во время Второй мировой войны были утеряны и так и не найдены до сих пор. Поэтому наш депозит состоит из этой бронзовой фигурки и 27 бронзовых монет III века нашей эры, которые относятся к Римской империи.
У вас есть минута для завершения работы над первым заданием. В течение минуты прочитайте текст второго задания. Слушайте текст дважды и выполните задание. Великий путешественник Юрий Александрович Сенкевич родился в 1937 году в Монголии, но уже в 1938 году он вместе с родителями совершил свое первое путешествие. Семья переехала в Ленинград. Сын военного хирурга и медицинской сестры. В 13 лет мальчик впервые увидел море. Окончив школу, Юрий пошел по стопам отца, поступил в военно-медицинскую академию. И уже со второго курса серьезно занимался наукой и понял, что карьера врача не для него. Но после окончания академии его отправили в Тверскую область, где он должен был отслужить 2 года. Были уже 60-е годы 20 века. После полета Гагарина в космос все увлеклись космосом. Сенкевич начал заниматься космической медициной и отправлял свои работы в Москву. После долгих усилий его перевели в Институт авиационной и космической медицины, и Сенкевич переселился в Москву. Здесь он продолжал изучать поведение организма человека в условиях длительного пребывания в невесомости. Затем решили послать в космос врача. Юрий был в числе 3 кандидатов. Но он сам повернул свою жизнь на 180 градусов. В то время в институте готовили экспедицию в Антарктику. Предстоял эксперимент – проживание людей в экстремальных условиях целый год. Сенкевичу предложили поехать в экспедицию, и он сразу согласился. 15 января 1967 года 16 человек прибыли на станцию «Восток». Это было серьезное испытание. Холод, 80 градусов, одни и те же лица целый год. Медпункт, в котором работал Сенкевич, был площадью 1 метр на 2 метра. Зимовка накладывала отпечаток на человека. Здесь нельзя было притвориться добрым, таким нужно было быть. В конце 1968 года Юрий Александрович вернулся домой, а в начале 1969 года его отправили в экспедицию вместе с норвежцем Туром Хейрдалом. На папирусной лодке они должны были пересечь Атлантический океан, чтобы доказать, что люди могли пересечь океан и достичь берегов Америки за 1000 лет до Колумба. Они не доплыли до Америки, только 900 километров, потому что лодка была в критическом физическом состоянии. Но плавание повторили и цели достигли. Затем было плавание на паруснике «Тигрис» к берегам Африки. А в 1973 году Сенкевич стал ведущим телепередачи «Клуб кинопутешествий». 30 лет он был ведущим этой популярной передачи. Передача была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий телевизионный проект. Но он не забыл о науке. Параллельно работал в Институте медико-биологических проблем руководителем отдела подготовки и отбора космонавтов. В чем же состояло главное открытие Сенкевича? Только лицом к лицу, соприкасаясь с природой, человек ощущает себя частью этого мира. Открывая себя, человек приобретает свободу и учится видеть великое в малом. Великий путешественник объездил весь мир, но больше всего любил Камчатку и сад на даче в 40 километрах от Москвы. У вас есть минута для выполнения задания. Великий путешественник Юрий Александрович Сенкевич родился в 1937 году в Монголии, но уже в 1938 году он вместе с родителями совершил свое первое путешествие. Семья переехала в Ленинград. Сын военного хирурга и медицинской сестры. В 13 лет мальчик впервые увидел море. Окончив школу, Юрий пошел по стопам отца, поступил в военно-медицинскую академию и уже со второго курса серьезно занимался наукой и понял, что карьера врача не для него. Но после окончания академии его отправили в Тверскую область, где он должен был отслужить 2 года. Были уже 60-е годы 20 века. После полета Гагарина в космос все увлеклись космосом. Сенкевич начал заниматься космической медициной и отправлял свои работы в Москву. После долгих усилий его перевели в Институт авиационной и космической медицины, и Сенкевич переселился в Москву. Здесь он продолжал изучать поведение организма человека в условиях длительного пребывания в невесомости. Затем решили послать в космос врача. Юрий был в числе 3 кандидатов. Но он сам повернул свою жизнь на 180 градусов. В то время в институте готовили экспедицию в Антарктику. Предстоял эксперимент – проживание людей в экстремальных условиях целый год. Сенкевичу предложили поехать в экспедицию, и он сразу согласился. 15 января 1967 года 16 человек прибыли на станцию «Восток». Это было серьезное испытание. Холод, 80 градусов, одни и те же лица целый год. Медпункт, в котором работал Сенкевич, был площадью 1 метр на 2 метра. Зимовка накладывала отпечаток на человека. Здесь нельзя было притвориться добрым. Таким нужно было быть. В конце 1968 года Юрий Александрович вернулся домой, а в начале 1969 года его отправили в экспедицию вместе с норвежцем Туром Хейрдалом. На папирусной лодке они должны были пересечь Атлантический океан, чтобы доказать, что люди могли пересечь океан и достичь берегов Америки за 1000 лет до Колумба. Они не доплыли до Америки, только 900 километров, потому что лодка была в критическом состоянии. Но плавание повторили и цели достигли. Затем было плавание на паруснике «Тигрис» к берегам Африки. А в 1973 году Сенкевич стал ведущим телепередачи «Клуб кинопутешествий». 30 лет он был ведущим этой популярной передачи. Передача была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий телевизионный проект. Но он не забыл о науке. Параллельно работал в Институте медико-биологических проблем руководителем отдела подготовки и отбора космонавтов. В чем же состояло главное открытие Сенкевича? Только лицом к лицу, соприкасаясь с природой, человек ощущает себя частью этого мира. Открывая себя, человек приобретает свободу и учится видеть великое в малом. Великий путешественник объездил весь мир, но больше всего любил Камчатку и сад на даче в 40 километрах от Москвы. У вас есть минута для завершения работы над вторым заданием. В течение минуты прочитайте текст третьего задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Специалисты утверждают, что настоящим валенкам, тем, которые сделаны сразу целиком с голенищем, всего несколько сотен лет. Хотя войлок – один из самых древних нетканных материалов в мире, еще в Библии упоминается. Но придумать, как делать из войлока обувь без единого шва, удалось не сразу. У валенок было много прообразов в мировой обувной истории. Бурки, мокасины, унты и многие другие виды теплой зимней обуви разных народов. Были и валенки с пришивными голенищами. Первые цельные валенки появились на стыке 18 и 19 веков в Нижегородской губернии. Первым свалял цельные валенки татарин Мещеряк. Он придумал колодку из четырех элементов, которая позволила делать цельные валенки с высоким голенищем. В конструкции колодки и был секрет производства валенок. Народ быстро оценил удобство валенок. Стоили они дорого. Крестьянская семья считалась зажиточной, если у каждого было по паре валенок. А в бедных семьях была одна пара на всех. Валенки даже передавали по наследству. Постепенно искусство валяния освоили и в деревнях. Технологию передавали из поколения в поколение. У всех умельцев были свои секреты. В начале 20 века в России ежегодно производили десятки миллионов пар валенок. Фабрик было множество. Только на одной из них, под Казанью, выпускали 3 миллиона пар валенок в год. Валенки отличались по регионам. В Сибири валяли бурки, обшитые кожаной тесьмой. Вятские валенки обязательно подшивали плотным войлоком, а татары любили украшать катанки тесьмой, бисером. Процесс кустарного изготовления валенок длительный и трудоемкий. Сначала шерсть надо почистить, потом разбить, чтобы получилась пушистая мягкая масса. Затем лепят будущую модель, накручивают на специальную палку скалку и долго раскатывают. Отсюда другое название валенок – катанки. Раскатывание чередуют с вымачиванием, чтобы валенок как следует уплотнился. Затем войлочный сапог надевают на разборную деревянную колодку и бьют по нему деревянной колотушкой. Труд по поверхность пемзой и ставят в печь для просушки. На фабриках часть операции была механизирована, но все равно работа была очень тяжелой. На современных фабриках механизации больше, но ручной труд все равно остался. И пока клок шерсти превратится в теплый и удобный валенок, он проходит 40 с лишним технологических переходов в руках рабочих 20 специальностей. На все это уходят трое суток. Сейчас в России ежегодно выпускают до 5 миллионов пар валенок. Для сибирских морозов лучше обуви нет. Но валенки боятся слякоти, а в городах она есть в любой мороз. Решение – валенки на резиновом ходу или галоши поверх валенок. Их производство сейчас возрождается. В России есть и музеи валенок. В Московском музее «Русские валенки» множество инструментов и станков. И больше 300 пар самых разных валенок. Самым старшим – больше 120 лет. Есть музей валенок и в городе Мышкине Ярославской области. В последние годы валенки стали входить в моду. Дизайнеры создают валенки с вышивками и аппликациями. На липучке, молнии с золотым шитьем, в стиле милитари и на каблучке. И немного интересных фактов. Чаще всего валенки делают из овечьей шерсти. Но иногда в ход идут козья, верблюжья и даже собачья шерсть. На одну пару валенок, в зависимости от размера, уходит от 4 до 7 килограммов шерсти. Рекордный гигантский валенок – 146 размера, его высота 178 сантиметров, вес 16,5 килограммов. А мини-рекорд – валеночки в 3 миллиметра. В России проходят и чемпионаты по метанию валенок. Говорят, что главное – не сила броска, а точность прицела. У валенка специфические аэродинамические свойства, он часто капризничает и летит вовсе не так, как предполагалось.
У вас есть минута для выполнения задания.
Специалисты утверждают, что настоящим валенкам, тем, которые сделаны сразу целиком с голенищем, всего несколько сотен лет. Хотя войлок – один из самых древних нетканных материалов в мире, еще в Библии упоминается. Но придумать, как делать из войлока обувь без единого шва, удалось не сразу. У валенок было много прообразов в мировой обувной истории. Бурки, мокасины, унты и многие другие виды теплой зимней обуви разных народов. Были и валенки с пришивными голенищами. Первые цельные валенки появились на стыке 18 и 19 веков в Нижегородской губернии. Первым свалял цельные валенки татарин Мещеряк. Он придумал колодку из 4 элементов, которая позволила делать цельные валенки с высоким голенищем. В конструкции колодки и был секрет производства валенок. Народ быстро оценил удобство валенок. Стоили они дорого. Крестьянская семья считалась зажиточной, если у каждого было по паре валенок. А в бедных семьях была одна пара на всех. Валенки даже передавали по наследству. Постепенно искусство валяния освоили и в деревнях. Технологию передавали из поколения в поколение. У всех умельцев были свои секреты. В начале 20 века в России ежегодно производили десятки миллионов пар валенок. Фабрик было множество. Только на одной из них, под Казанью, выпускали 3 миллиона пар валенок в год. Валенки отличались по регионам. В Сибири валяли бурки, обшитые кожаной тесьмой. Вятские валенки обязательно подшивали плотным войлоком, а татары любили украшать катанки тесьмой, бисером. Процесс кустарного изготовления валенок длительный и трудоемкий. Сначала шерсть надо почистить, потом разбить, чтобы получилась пушистая мягкая масса. Затем лепят будущую модель, накручивают на специальную палку скалку и долго раскатывают. Отсюда другое название валенок – катанки. Раскатывание чередуют с вымачиванием, чтобы валенок как следует уплотнился. Затем войлочный сапог надевают на разборную деревянную колодку и бьют по нему деревянной колотушкой. Труд по поверхность пемзой и ставят в печь для просушки. На фабриках часть операции была механизирована, но все равно работа была очень тяжелой. На современных фабриках механизации больше, но ручной труд все равно остался. И пока клок шерсти превратится в теплый и удобный валенок, он проходит 40 с лишним технологических переходов в руках рабочих 20 специальностей. На все это уходит 3 суток. Сейчас в России ежегодно выпускают до 5 миллионов пар валенок. Для сибирских морозов лучше обуви нет. Но валенки боятся слякоти, а в городах она есть в любой мороз. Решение – валенки на резиновом ходу или галоши поверх валенок. Их производство сейчас возрождается. В России есть и музеи валенок. В Московском музее «Русские валенки» множество инструментов и станков. И больше 300 пар самых разных валенок. Самым старшим – больше 120 лет. Есть музей валенок и в городе Мышкине Ярославской области. В последние годы валенки стали входить в моду. Дизайнеры создают валенки с вышивками и аппликациями. На липучке, молнии с золотым шитьем, в стиле милитари и на каблучке. И немного интересных фактов. Чаще всего валенки делают из овечьей шерсти. Но иногда в ход идут козья, верблюжья и даже собачья шерсть. На одну пару валенок, в зависимости от размера, уходит от 4 до 7 килограммов шерсти. Рекордный гигантский валенок – 146 размера, его высота 178 сантиметров, вес 16,5 килограммов. А мини-рекорд – валеночки в 3 миллиметра. В России проходят и чемпионаты по метанию валенок. Говорят, что главное – не сила броска, а точность прицела. У валенка специфические аэродинамические свойства. Он часто капризничает и летит вовсе не так, как предполагалось.
У вас есть минута для завершения работы над третьим заданием. Спасибо за работу.